Глава 43. 3 года спустя. Я ехала на работу в приподнятом настроении. На то были веские основания. Я выспалась, поэтому прекрасно выглядела. Чудесная погода. И самое главное, это мой последний перед отпуском день. Всего 2 недели, но какие они долгожданные. «Привет! Тебя Матильда к себе требует!» сообщила Алена, моя коллега, едва я вошла в кабинет. «Она уже здесь?» Обычно начальница не появлялась раньше 10. «Да, иди!» Она уже 2 раза про тебя спрашивала. «Черт, что могло случиться?» Пока переобувалась в офисной туфле и шла в ее кабинет, мысленно перебирала в голове возможные причины. «Я ведь нигде не накосячила!» Бронь прошла вовремя. Скидку на путевки заммэра посчитала ровно такую, какую велела сама Матильда. «Доброе утро!» Заглянула я в приоткрытую дверь. Наша начальница — человек настроения. Иногда в порыве благодушия она могла приобнять и даже поцеловать в щеку при встрече, что случалось нередко. Но если она была не в духе, на глаза ей лучше было не попадаться. Что меня ждало сейчас, я не знала. Поэтому нацепила на лицо вежливую улыбку и, зайдя в кабинет, встала у порога. «Доброе!» — кивнула Матильда. «Проходи, Камила!» Держа зеркальце перед лицом, она носила на губы матовую светлую помаду. Никто точно не знал, сколько ей лет. Можно было дать и 30, и 45. Так же, как никто не знал, настоящее ли это ее имя или нет. Ее личная жизнь была покрыта мраком, в то время, как она сама помнила дни рождения всех сотрудников на память. Странная она у нас, но в офисе ее уважали, за глаза называя хозяйкой. Стараясь не стучать каблуками, прошла вперед и уселась на краешек стула. По спине легким ознобом прошло недоброе предчувствие. «Кофе?» — поинтересовалась она, и я напряглась еще больше. «Нет, спасибо. Ну, как хочешь». Щелкнула несколько раз мышью и, не отрывая взгляда от экрана ноутбука, спросила. «Какие планы на отпуск?» «О, нет, только не это, пожалуйста. Нет, нет, нет. Только не говори мне, что мой отпуск отменяется. Родителей навестить хочу. Год уже не виделись. А у папы со здоровьем проблемы. У него сахарный диабет. Я же говорила». «В Иркутск, значит, поедешь?» — расцвела она. «Да. А что?» «Видишь ли, Камила, появилась идея открыть там еще один филиал. И я подумала, что ты смогла бы пробить там почву, так сказать». «В Иркутске?» — удивилась я. «Ты же говорила, что если и расширяться, то только на запад». «Насколько я знаю, за последний год там обанкротилась часть местных турфирм, поэтому наш проект может выстрелить». Я вонзила ногти в ладони и затаила дыхание. «Это ссылка? Что от меня требуется?» «Осмотреть несколько вариантов площадей под офис. Выбрать оптимальный», — воодушевленно затараторила она. «Ну и, собственно, взять на себя организацию по открытию филиала». «Почему я?» Меня очень интересовал этот вопрос, потому что в нашей фирме были сотрудники гораздо опытнее меня, за плечами которых были открытия ни одного филиала в других городах, тогда как я проработала здесь всего 2 года. «Потому что это твой родной город», — просто ответила Матильда. «Кто, как не ты, сможет подобрать самое удачное место для нового офиса?» «Логично. Но за последние 3 года я была в Иркутске всего 2 раза. И при этом каждый мой визит длился не более 2 дней. Мало ли что могло измениться в городе за это время». «И еще. Камила, ты же догадываешься, что тебе может сулить этот проект?» Я вскинула на нее недоверчивый взгляд. «Она намекает на должность руководителя филиала?» Словно прочитав мои мысли, начальница слегка кивнула. «О боже, серьезно?» «Я не уверена», — пробормотала тихо себе под нос. «А я уверена, что ты справишься, но ни в коем случае тебя не заставляю и не настаиваю». Ее с вызовом взгляд говорил об обратном. Она настоятельно рекомендовала согласиться. «Мне нужно поговорить с женихом». «Да, конечно», — подняла руки ладонями ко мне. «Думай до завтра». В голове и груди были полный раздрай и сумятица. Я так и не смогла сосредоточиться на работе. А мне, между прочим, нужно было передать текущие дела Алене. Кое-как дождавшись обеда, я, сославшись на срочные дела, сбежала с работы в кафе, которое находилось в паре кварталов от офиса. Нужно было подумать. Не о том, соглашаться или нет. Здесь как раз все предельно ясно. Мне сделали предложение, от которого невозможно отказаться. Моего отказа Матильда не примет. И к тому же, зная ее, можно было с уверенностью сказать, что ее намек на мое назначение руководителем иркутского филиала был тщательно обдуманным решением. Она не тот человек, который будет бросать слова на ветер. Мне однозначно придется заняться этим проектом. Но есть одно большое «но». Как отреагирует на мое возвращение в Иркутск мой парень? Я понятия не имела. Как сообщить обо всем Майклу? У него здесь бизнес. И не абы какой. Он заместитель управляющего филиала Московского банка. Просто так отказаться от этой должности и поехать со мной он не сможет. Но и отпустить меня туда одну тоже. Мы с ним вместе уже 1.5 года, год из которых живем в его квартире. А месяц назад Майкл сделал мне предложение. И я согласилась. Потому что ответить отказом в 5-й раз было бы с моей стороны совсем уж некрасиво. Рядом, прерывая мои мысли, материализовался официант с папкой меню в руках. «Добрый день, Арсений!» — приветственно кивнула я. «Лапшу с курицей и овощной салат, пожалуйста». За 3 года я выучила их меню наизусть. Ходить стала сюда, когда распробовала невероятно вкусные пирожные, на которые прочно подсела сразу после переезда. Сладкое на завтрак, обед и ужин. Малоподвижный образ жизни. И вуаля, плюс 8 килограммов за 1.5 года. А что еще мне оставалось делать? Я просиживала здесь все свободное время. В компании учебников и пирожных, которые пусть и ненадолго, но помогали отвлечься от болезненных воспоминаний. Да и заниматься больше было негде. В общежитии я делила комнату с 2 девчонками, на уме у которых были одни тусовки и парни. С утра до вечера они слушали музыку, обсуждали мужской контингент и всеми силами пытались затянуть меня в свою секту. Я устояла. После Кадарова желание ходить в клубы и на свидания отпало раз и навсегда. Это были самые тяжелые 6 месяцев моей жизни. Одна в незнакомом городе, зияющей дырой в груди. Даже с Викой тогда общаться почти перестала. Мне приносило боль все, что напоминало о нем. В беседах с ней ненароком проскакивали имена наших общих знакомых, и я каждый раз тряслась, боясь услышать его имя. Однажды она начала свой разговор со слов: «Слушай, представляешь, Ник?» И я сорвалась. Отчитала ее как девочку и сделала это довольно грубо. Она, понимая меня, конечно, не обиделась, но созваниваться мы тогда стали значительно реже. Со временем я немного успокоилась. Наше общение вернулось в прежнее русло. Потому что, как ни крути, она оставалась моей единственной подругой, которая, к тому же, согласилась взять к себе мою кошку. Душевное состояние постепенно тоже стабилизировалось, но вот привычка поедать сладкое килограммами никуда не делась. Все изменилось, когда однажды я пошла в магазин купить себе деловой костюм для собеседования в турфирму «Маракас». И продавец, окинув меня беглым взглядом, предложила мне симпатичную тройку 48-го размера.
«48-й?»
— переспросила я глухим голосом и повернулась к зеркалу во весь рост.
«Твою мать! Во что я себя превратила?»
В отражение на меня смотрела плотная тетка с небрежным пучком из посеченных волос на голове и черными кругами под глазами. Я как будто проснулась тогда, так ничего и не купив, вышла из магазина и удивленно огляделась вокруг себя. Пришла весна, а я и не заметила. Подняла лицо к солнцу и подумала, что Кадаров не достоин того, чтобы из-за него я себя заживо хоронила. Несмело улыбнулась, втянула живот и бодро зашагала в общагу, выбрасывая свои запасы конфет и профитролей. К слову, собеседование я прошла, и меня взяли в Маракас на преддипломную практику с последующим трудоустройством. Это сильно воодушевило, поэтому я записалась в зал, в бассейн и уже через 2 месяца вернула себя в былую форму. А Майкл? С ним мы встретились совершенно случайно в офисе турфирмы, куда он пришел за путевкой во Вьетнам. В тот день вечером он встретил меня на выходе из офиса с предложением сходить куда-нибудь вместе. Я вежливо отказалась, и на следующий день тоже. Потом в течение месяца мы просто переписывались в мессенджере. Болтали обо всем и ни о чем. Как прошел день, какие планы на завтра, понравилась ли очередная киноновинка или даже как тебе этот ливень. Я настолько привыкла к нашему виртуальному общению, что когда Майкл снова предложил встретиться, мне стало реально страшно. Что в случае отказа он перестанет со мной общаться, и я снова останусь в этом городе совсем одна. Естественно, я согласилась. Первый наш поцелуй случился спустя 1/2 после того свидания, а первый секс еще спустя 2 месяца. Да, я тормоз, но зато мне достался парень, который любит меня, а не чье-то там во мне отражение.